говорит Радио Свобода. В Мюнхене открывается ежегодная международная конференция по безопасности.
Ситуация в политическом отношении давно не была такой острой.
В Соединенных Штатах разгорается скандал, связанный с утечками секретной информации из администрации Дональда Трампа.
Достоверность сливаемой информации я не оцениваю, только ее количество. Ничего подобного я раньше в Вашингтоне не видел.
Ценнейшие экспонаты Тюменского музея перевезли в недостроенное здание ради проведения в музее мультимедийной православной выставки.
Мы провожали в последний путь Крепина-Саврасова картины, которые увозили вот в этот самый недострой.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 16 февраля. В пятницу открывается 53-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, организаторы которой на этой неделе заявили, что мир вступил в самое беспокойное время после Второй мировой войны. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие западные аналитики постоянно намекают на вероятность большой сделки между Вашингтоном и Москвой и на ослабление НАТО и Евросоюза. Некоторые европейские лидеры также заговорили о пересмотре режима санкций против России, введенных после аннексии Крыма. Кризис западных демократий, теряющих глобальное лидерство, и усиление в мире так называемых нелиберальных сил – главные проблемы, которые будут обсуждаться в Мюнхене. Собеседник моего коллеги Александра Гостева – политолог Александр Морозов.
10 лет назад прозвучала вошедшая в историю мюнхенская речь Владимира Путина, который в последние годы на конференцию уже не ездит. Год назад впервые Россию в Мюнхене представлял глава российского правительства Дмитрий Медведев, который, цитата, «предостерег Запад от развязывания новой холодной войны». Сейчас на конференцию едет глава МИДа Сергей Лавров, который уже был в 2015-м. Что сейчас после этого невероятного 2016 года, невероятного в смысле турбулентных политических изменений, миру может быть предъявлено устами Лаврова на российском направлении?
Лавров свою позицию сформулировал в интервью НТВ недавнем, 12 февраля. Россия сейчас не будет предлагать со своей стороны ничего нового, кроме того, что мы уже слышали или знаем. Это весь комплекс идей, включающий настаивание на многополярности современного политического мира, на необходимости пересмотра глобальной политической архитектуры, которая должна привести как бы к новой Ялте, так называемой. Тем более, что Мюнхенская конференция проходит еще до важных встреч российских лидеров с новой администрацией США, до переговоров с Тиллерсоном, до будущей встречи Трампа с Путиным. Поэтому, в общем, здесь многого ждать не приходится именно от выступления Лаврова в Мюнхене. Надо еще добавить, что в последние вот эти уже посткрымские времена, то есть с 2014 года, российские политические руководители заявляли не раз, что все эти международные форматы для них очень мало что значат, Давос уже давно не интересен. Из большинства международных организаций политического типа Россия была выведена как из G8, она и ПАСЕА покинула. В этом смысле слова здесь нет какого-то большого ожидания. Россия собирается строить свои отношения по-прежнему двусторонним образом, показывая тем самым, что борьба за симпатию отдельных правительств или отдельных стран для нее очень важна, а вот эти все международные конференции, в которых часто настаивают на политике ценностей, а не только на политике интересов, это все неинтересно, ненужно и только препятствует дальнейшему развитию международных отношений с точки зрения Кремля.
Дональд Трамп вроде бы однозначно ждет от России возврата Крыма, да, и каких-то действий, смягчающих, по крайней мере, ситуацию на Украине. Это в Кремле, как вы думаете, стало новостью при всех ставках, которые возлагала Москва на нового американского президента, при всех надеждах, при бушеваниях в российских официальных средствах массовой информации о радикальном повороте, так много кричали. И вот.
Для самого Путина и его ближайшего окружения. Здесь нет никакой неожиданности, и вопли, и какие-то изумления, удивления доносятся со следующего этажа российской политической сцены, со стороны публичных спикеров, политических ток-шоу на федеральных каналах. Что касается самого Кремля, то, мне кажется, там отдавали себе отчет, что ситуация после прихода Трампа не будет простой. Многие понимали, что за спиной у Трампа находятся республиканцы в Конгрессе, что при всей своей одиозности Трамп не может поменять и не будет менять принципиального сотрудничества с Евросоюзом, с НАТО, какие бы заявления ни делались, потому что все это огромные гигантские институции, включенные в контур американской политики многие годы, их невозможно поменять в короткий срок и произвольно, а тем более поменять из-за отношений с Россией. Это не тот совершенно повод. Поэтому я думаю, что Кремль готовится к тяжелым переговорам с новой администрацией, понимает, что санкции отменяться не будут, и что администрация США будет настаивать на своей позиции неизменной в отношении Крыма и в отношении, что США осуждает агрессивные действия России в Украине. Я не вижу пока, чтобы было легко для Кремля. Но сейчас у меня есть такое представление, что Кремлю в этот период было бы чрезвычайно выгодно присоединить Донбасс. И у меня ощущение, что это присоединение бы, оно отражало бы представление Путина о том, как надо строить отношения с США. То есть вместо того, чтобы отступать перед лицом этого нового жесткого Трампа, выгодно было бы осложнить ситуацию. Путин так неоднократно поступал в последнее время и всегда добивался успеха. Представим себе на секунду, что такое решение будет принято Советом Безопасности Российской Федерации. И тогда переговоры с Трампом сразу примут ясный и понятный характер. Они будут заключаться в следующем. Значит, Крым и Донбасс снимаются с повестки дня. Мы их уже присоединили. Давайте будем говорить дальше.
Ну, а насколько тяжело сейчас Украине? Тема Крыма, тема российского вмешательства в войну на Украине, конечно, будет приоритетной, да, на предстоящей конференции. Хотя бы потому, что там с речью третий год подряд будет выступать Петр Порошенко, украинский президент. И, кстати, недавно мы рассказывали о результатах опроса Института Гэллопа, который выявил, что простые украинцы все меньше надеются на помощь стран Запада.
Проблема совершенно неразрешимая. Минские соглашения и минский формат весь зашел в полный тупик, и, собственно, он в нем находился уже почти год. Надо сказать, что никто из европейских внешнеполитических экспертов, работающих со своими правительствами, ни сами правительственные чиновники, никто не видит, каким образом этот минский процесс может дальше работать. Контуры урегулирования совершенно не ясны. На этом фоне получается, что Украина в данный момент, конечно, предоставлена самой себе.
Мы последние несколько минут так или иначе ходим вокруг фигуры Дональда Трампа. Будет ли главной темой Мюнхенской конференции 2017 на самом деле трансатлантическое партнерство? Европейские лидеры, с учетом того, что мы знаем о Трампе, о его желании закрыть границы, о его одобрении таких вещей, как Брексит, о его желании перестроить отношения с Россией, ориентироваться на внутренние проблемы США. Вот готовы ли европейские лидеры к фундаментальному кризису?
Сейчас такая открытая ситуация, при которой люди прислушиваются не к мнению больших институций, а теперь к мнению каждого политика. То есть каждый сам должен высказать свою оценку ситуации. Я имею в виду европейских политиков. И каждый из них в очень трудном положении, потому что они уже не могут опираться в своей оценке ситуации на какие-то консолидированные позиции или своих партий, или своих больших институций, типа Европарламента, или там Еврокомиссии. Конечно, ситуация с Трампом, Брекзитом создала такую новую ситуацию вызова, при которой каждый должен для себя определить, он собирается двигаться в эту или в эту сторону, поддерживать ту или другую тенденцию. И это связано с образом будущего мира. Когда говорится о трансатлантическом сотрудничестве, то все же надо заметить, что пока Трамп сказал какие-то там предварительные слова, довольно резкие и как бы опасные. Ответ европейских лидеров на данный момент – это именно размышление. Это не жесткий ответ Трампу ни в коем случае, а это некоторые попытки разговаривать с ним заново, публично, давая ему понять, что какое-то наивное или опрометчивое отношение ко всей конструкции послевоенного мира, конечно, невозможно. И что Соединенные Штаты Америки не могут покинуть свою принципиальную большую историческую позицию, поддерживающую демократические ценности в целом в мире. Точно так же, как от этого не может отказаться и Евросоюз. Вся концепция того, что национальные государства могут разойтись в свои собственные исторические границы, замкнуться в себе и начать исключительно культивировать какую-то собственную самобытность, она совершенно нереалистическая, потому что это, конечно, возможно в каком-то таком выморочном мире кремлевских мечтателей, но с точки зрения современного мира это уже невозможно. В первую очередь, это невозможно из-за финансовой архитектуры. Мир глобализован, и можно исходить только из этого. Что касается Трампа, то мне кажется, что в ближайшие полгода ему самому вместе с, как бы, с республиканцами в Конгрессе, а не в конфликте с ними, и вместе с какими-то американскими интеллектуалами, близкими к республиканской партии, придется, это необходимо просто, сформулировать новое глобальное видение, на котором будет основана его дальнейшая политика. Потому что действия новой американской администрации не могут носить хаотического характера. На раннем этапе, сейчас, может быть, там какие-то случайные эпизоды, неудачные заявления, неудачные посты в Твиттере, увольнение советника по национальной безопасности. Но дальше это вопрос того, что предложат республиканцы, да и в целом американская политическая элита в качестве нового глобального видения.
Все-таки насколько велика вероятность, говоря о тех же границах, что мир вернется к политике сфер влияния 19 века конца, начала 20-го самого, да, когда сейчас США и Запад, например, уступят России и Китаю, конечно, право доминировать над всеми своими ближайшими соседями.
Мне кажется, что обсуждаемая многими идея сейчас, что Соединенные Штаты самоизолируются и предоставят себе Евросоюз, европейские государства и уйдут из Тихоокеанского региона, вообще сократят свое глобальное присутствие, но она преждевременна. То есть, конечно, в глазах каких-то там кремлевских мечтателей это был бы желательный сценарий, потому что тогда можно было бы действительно говорить, что у нас тут есть своя зона влияния. Но в том виде, в котором мыслится себе сама концепция влияния, как ее Кремль понимает, она не может существовать в современном мире никак. Потому что это означало бы, что победила какая-то старая концепция того, что вот есть большие державы, а вокруг них имеются какие-то государства-сателлиты, да, там, лимитрофы, как любят в России сейчас говорить. Нет, при такой концепции, ну, во-первых, мир слишком будет быстро двигаться к войне. А главным препятствием здесь является просто экономика. Ведь мировая экономика находится на подъеме. Никто не хочет жертвовать этой глобальной экономикой, этими глобальными фондами. И, собственно говоря, кризис 2008 года ясно показал, что политики будут смягчать свои действия ради того, чтобы спасти глобальную экономику, весь этот финансовый капитализм, который так много критикуют. Поэтому я думаю, что к концепции концерта держав европейских там, или какой-то такой политики после Венского конгресса, как у нас писали одно время в России, до этого дела ни в Евросоюзе, ни в глобальном мире не дойдет. Будет искаться другая схема, которая продолжила бы, а не опровергала весь исторический путь после Второй мировой войны.
Об открывающейся в Мюнхене международной конференции по безопасности с политологом Александром Морозовым беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант запаса Майкл Флинн покинул свой пост, но политический скандал, связанный с его уходом, далеко не утих. Многочисленные противники президента открыто выражают надежду на то, что российская тема, погубившая Флинна, содержит еще массу неразорвавшегося компромата, который рано или поздно потопит всю администрацию. Иными словами, предрекают импичмент Трампу, ведь в перехваченных американскими спецслужбами телефонных разговорах российских представителей они хвастают наличием особого доступа к 45-му президенту США. За развитием событий следит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Кремль потерял в лице Майкла Флинна ценного партнера. Однако, как пишет журнал «Атлантик» со ссылкой на источник в Государственном департаменте, на Флинне свет клином не сошелся, и у Кремля в коридорах Белого дома есть другие проводники, мечтающие о заключении крупного стратегического пакта с Россией. Администрация Обамы в декабре получила от ФБР расшифровку перехваченных телефонных переговоров Флинна с российским послом Сергеем Кисляком, и их содержание настолько встревожило помощников Обамы, что они сочли целесообразным не посвящать Флинна и его людей в переходной команде Трампа в детали щекотливых вопросов, имевших отношение к России. Так, глава Обамовского совета национальной безопасности Сьюзан Райс не уведомила Флинна заранее о готовящихся антироссийских санкциях, связанных с хакерскими атаками. Уже постфактум, после объявления санкций, ему сообщил о свершившемся руководитель аппарата Белого дома Деннис Макдоналл. Что касается Трампа, то он в среду утром выстрелил следующий твит. «Фейковые СМИ ослеплены ненавистью и посходили с ума со своими конспирологическими теориями. MSNBC и CNN невозможно смотреть». Затем еще один твит. «Российский след – это бред. Не более чем попытка прикрыть многочисленные ошибки, допущенные Хиллари Клинтон в ходе своей провальной кампании». На состоявшейся позднее совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нетаньяху Трамп развил тезис, что Майкл Флинн пал жертвой травли, развязанной средствами массовой информации. Ключевая мысль президента сводилась к тому, что СМИ были несправедливы к его бывшему помощнику. «Несправедливые по стандартным вашингтонским меркам», — поинтересовался я у эксперта Гудзоновского института Ричарда Вайца.
«Я бы употребил другое слово вместо «несправедливый», очень суровый. Вашингтонские СМИ его явно недолюбливали, как недолюбливал его аппарат военно-политических ведомств и многочисленные экспертные организации в столице. С их точки зрения он был самым антипатичным персонажем в команде Трампа. Напомню, Обама снял его с поста начальника военной разведки за открытое нарушение субординации. И Трамп не случайно назначил его на должность, утверждение на которое не требует одобрения Сената, понимая, что на пост, требующий утверждения, он может не пройти. Если Тиллерсону было нелегко в Сенате, то Флинну было бы в 100 раз тяжелее. После выборов, но до инаугурации нового президента, он в нарушении неписанных вашингтонских правил взялся вести собственную дипломатическую игру, советовал России через кисляка не отвечать на последний пакет обамовских санкций. Ну и в довершение ко всему просто солгал вице-президенту, который, публично поручившись за него, поставил себя в глупейшее положение.
На мой взгляд, причина краха генерал-лейтенанта все же несколько иная. Смотрите, администрация получает от генпрокуратуры расшифровку переговоров Флинна с Кисляком. Юрисконсульт Белого дома быстро заключает, что признаков уголовного правонарушения в деле нет. Но из стенограммы ясно, что Флинн не был 100% честен со своими начальниками и что слово «санкции» в его разговоре с российским послом фигурировало. Однако, было ли это полноценное обсуждение или проходное упоминание – вопрос дискуссионный. А раз возможны разные толкования, то Трампу спешить некуда, и он в течение нескольких недель никаких шагов не предпринимает. Даже не ставит вице-президента Пенса в известность о происходящем. Может быть, в надежде, что вопрос рассосется сам собой. При этом Флинна постоянно спрашивают, обсуждал ли он санкции с Кисляком, и генерал упорно стоит на своем. Не обсуждал. Перелом произошел только неделю назад, после публикации последнего интервью Флинна в «Вашингтон-Пост», в котором он, что называется, дал слабину, сказав: «Если память мне не изменяет, не обсуждал, но кто его знает, может, и обмолвился?» Именно этого, как мне кажется, ему не простили, то, что он не выдержал напряжения и раскололся.
Я исходил из того, что последний гвоздь в гроб Флинна вбило то, что он подставил вице-президента Пенса. Раскололся ли Флинн из-за того, что его постоянно прессовали СМИ и, заколебавшись, пал в глазах начальства? Не знаю, Флинн вообще-то крепкий орешек. Но все может быть, нельзя исключить и такую версию.
Теперь об утечках. Твит Трампа. Информация незаконно передается изданием-банкротом «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост». Передается разведорганами, может быть, АНБ или ФБР, прямо как в России. Опускаем сравнение с Россией, хотя упоминание Трампом России в нелестном свете дорогого стоит. По вашингтонским стандартам, стало ли утечек больше за один неполный месяц правления Трампа и увеличилась ли значимость утекаемой информации?
Я бы сказал, что объем утечек за последние несколько недель достиг небывалого размаха, равно как и политический эффект от этих утечек. Дело Флинна – хорошее тому подтверждение. Достоверность сливаемой информации я не оцениваю, только ее количество. Ничего подобного я раньше в Вашингтоне не видел. Меня поразили попавшие в прессу подробности нелицеприятного разговора Трампа с австралийским премьером или с Путиным, в частности, критическое замечание Трампа в отношении обамовского договора СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений. Почему участились сливы, трудно сказать. Может быть, в этом отчасти виноват сам Трамп.
Огромный массив утечек перетекает плавно в хаос, в чем критики тоже вовсю обвиняют Дональда Трампа, заявляя, что такой неразберихи, которая царит в его Белом доме, не знала ни одна администрация в прошлом. Вы согласны с таким вердиктом?
Согласен. И могу только надеяться, что с уходом Флинна ситуация улучшится, поскольку из разговоров с людьми, которые его хорошо знают, я вынес впечатление, что он очень плохой менеджер. Статья, появившаяся в «Нью-Йорк Таймс» в минувшие выходные, размазала Флинна по стене как управленца. В ней говорилось, что его аппарат не имеет ни малейшего представления о том, чем ему надлежит заниматься, и фактически воспринимает твиты Трампа как руководство к практическому действию. На настоящий момент все ключевые министры на местах, и надо полагать, что это обеспечит нормальный процесс межведомственного согласования решений.
Некоторые политические противники Трампа поговаривают об импичменте. В этом что-то есть или желаемое просто выдается за действительное?
Последнее. Если только в каком-то из электронных перехватов мы не услышим, что Трамп через кисляка благодарит Россию за содействие, оказанное ему на выборах, и не обещает вознаградить ее щедрыми дипломатическими уступками. В отсутствие подобного фундаментального компромата Трампу светит усложнение отношений с Конгрессом, но не импичмент, ибо некомпетентность не есть предпосылка для досрочного прекращения полномочий главы государства. Теоретически, кабинет министров вправе отставить президента, заменив его вице-президентом, если президент тронулся рассудком. Но это уже совсем другой разговор.
И в заключение о России. Твит Трампа. Россия захватила Крым во время правления Обамы. Не потому ли, что Обама своей слабостью потворствовал России? На что сенатор Джон Маккейн ответил: «Потворствовал, потому что был слаб, поэтому пойдем другим путем, дадим Украине оборонительные системы вооружений и оставим в силе санкции». Чем отметилась Россия с момента вступления Трампа в должность? Поговаривали, что Москва, дабы умаслить Трампа, якобы готова пересмотреть свое негативное отношение к созданию зон безопасности в Сирии.
Появились сведения, что Путин будто согласился на продление срока действия договора СНВ-3, но Трампу эта идея не приглянулась. С другой стороны, на прошлой неделе в Черном море состоялось очередное рандеву американского военного корабля с российскими истребителями, которые совершили пролет над ракетным крейсером, участвовавшим в международных учениях близ берегов Румынии. Американский капитан назвал действия российских летчиков небезопасными. Согласно «Нью-Йорк Таймс», Россия в нарушении договора о ракетах средней дальности тайно развертывает новый тип крылатых ракет, увеличивая угрозу НАТО. Ну и российское разведывательное судно было замечено в среду неподалеку от базы американских подлодок в штате Коннектикут. Мы знаем, что поначалу, после избрания Трампа, имидж Америки в глазах россиян заметно улучшился. Сейчас уход Флина комментаторы в России пытаются представить как антироссийский заговор. Кремль, по-моему, пока выжидает, не делая резких шагов, пока не уляжется пыль. Предстоящие встречи главных военачальников и главных дипломатов обеих стран, которые пройдут, соответственно, в Баку и Бонне, дадут свежую пищу для размышлений, и у нас будет повод вновь поговорить.
С экспертом Гудзоновского института Ричардом Вайцем беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Воспитание российской молодежи в духе патриотизма по-прежнему остается одной из главных задач нынешней российской власти. Проекты, которые учат любить родину, активно финансируются и внедряются в массовое сознание при поддержке Министерства культуры и Русской Православной Церкви. В прошлом году на экраны России вышел фильм «28 панфиловцев», создание и производство которого лоббировал лично министр культуры Владимир Мединский. Ранее Минкульт поддержал инициативу его учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа в годовщину введения продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. В ноябре прошлого года в Москве открылась выставка «Россия. Моя история», организованная Патриаршим советом по культуре. Ее цель – патриотическое воспитание молодежи. Подобная выставка открылась и в Тюмени. К чему это привело, рассказывает Любовь Чижова.
Особая гордость организаторов выставки «Россия. Моя история» – это ее мультимедийность. Гостям раздают очки виртуальной реальности, через которые они должны смотреть на плакаты, посвященные грандиозным и ярким проектам СССР. На выставке в Москве побывали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин. После этого регионам рекомендовали организовать и провести подобные выставки своими силами. В Ставрополе, например, планируют к сентябрю построить для мультимедийной выставки совершенно новое здание. А власти Тюмени не захотели усложнять себе жизнь. Они решили разместить патриотическую выставку на площадях действующего музея изобразительных искусств. Ценную коллекцию музея перевозят в помещение, не приспособленное для хранения предметов искусства. Туда уже попали работы Брюлова, Венецианова, Шишкина, Саврасова, Поленова, Айвазовского, Репина, Кустодиева, Серебряковой и Кандинского. Об этом «Радио Свобода» рассказала тюменский искусствовед Елена Козлова-Афанасьева.
В течение 10 дней Кремле вывозились в экстренном, совершенно авральном порядке художественные коллекции. Здесь 16 коллекций разнопрофильных, я имею в виду разных совершенно по характеру. То есть там и старое, это классическое искусство, это русское, западноевропейское искусство, включая живопись, графику, скульптуру. Это большой фонд советского искусства, современного искусства, там декоративно-прикладного искусства, народного искусства, и регионального, и общероссийского. Все это, вся эта процедура, она началась с такого аврального, значит, там характера. Вот 10 дней, а вон этот морозы стояли еще, -25, там 27-30 градусов. Все это перевозилось. Соответственно, значит, представьте себе, какой стресс испытали коллекции. Сегодня последний этап перевозки, то есть это уже классические коллекции, русская и западноевропейская.
А куда перевозятся эти коллекции, в каких условиях они будут храниться?
В здание, новое здание, строящееся, оно еще полностью не введено в эксплуатацию, это музейный комплекс. Вот. Он, собственно говоря, изначально он строится уже очень долго, 23 года. Изначально он проектировался для коллекции краеведческого музея, который у нас находится в городе, в разных зданиях исторических памятников, в том числе и в церковном здании, то есть в культовом сооружении. Вот, и для вот этого планировался этот комплекс. Сейчас, значит, он состоит, носит, так я просто обрисую, как архитектурно, он состоит из нескольких объемов, блоков, которые сдаются поэтапно. Значит, на сегодняшний день там у них сдан инженерно-технический корпус, и далее, значит, сейчас фондохранилище, куда привозятся коллекции. До этого администрация, то есть все высшее руководство уверяло, что фондохранилище полностью готовы к приему экспонатов, полностью готовы. Однако мы вот, нам удалось прорваться в это фондохранилище и посмотрели в реальности, что же там происходит. А оказалось, что коллекции наши размещаются в складе, я бы сказала, это мягко сказано, размещаются, складируются. Складируются, значит, во временные помещения. Оборудования никакого нет, понимаете, никакого.
Да, к чему может привести тот факт, что вот эти вот ценные коллекции, как вы говорите, сейчас хранятся в месте, которое для этого не готово, не предназначено?
Да, оно не готово оказалось к приему экспоната, потому что не оснащено оборудованием. В отдельных помещениях идут еще отделочные работы. То есть в целом оборудования нет, и поэтому их размещают на временных площадях, которые, ну, скажем так, мелкогабаритные и так далее. Складируется все это в кучу, скучено очень, так я бы сказала, точнее выразилась, и с штабелями прямо на полу, в ящиках, упаковке, в коробках и так далее распаковывать это негде. Значит, произведения разной техники, разного времени, то есть они обречены стоять вот в таком упаковочном виде, понимаете, где-то в районе полугода. Это значит, сначала администрация говорила, что 2 месяца на изготовление установки оборудования. Сейчас они говорят уже, что полгода. Вы представляете, что...
Да, можете привести пример какого-то наиболее ценных экспонатов вот этой коллекции, которая, ну, в общем-то, обречена...
Ну, она не обречена, она, скажем, под угрозой, конечно, под угрозой сохранности. Но взять, ту же самую классику русского искусства, русской живописи, например, там и Рокотов, и Боровиковский, 18 век. У нас огромный, то есть очень качественный раздел русского портрета 18 века. Потом, значит, первая половина 19 века, там и Саврасов, Чернецов, Воробьев. Потом далее вторая половина, передвижники, рубеж веков, там Бубновый валет, мир искусства, союз русских художников. Кандинский у нас, который уже весь мир объехал, вот недавно вернулся в Тюмень.
С чем связан такой экстренный переезд в незаконченное помещение этой коллекции?
Экстренный переезд, как выясняется, связан с тем, что понадобилось срочно здание музея. Оно занимает здание бывшего Политпросвета сейчас. Оно уже 40 лет находится в этом здании, вернее, музей находится. Понадобилось здание для размещения мультимедийного интерактивного проекта. Исторический парк «Россия. Моя история». Понимаете, вот у нас эти парки сейчас, они как бы, мягко говоря, тиражируются по России, эти экспозиции. Но, насколько я знаю, вот мне я посмотрела специальный материал, везде для этих парков строятся отдельные павильоны. Ну, это же мультимедийный проект, мультимедийная выставка. И чтобы для мультимедийного проекта отбирать у музея здание, подвергать его такой опасности, я не знаю, по-моему, это беспрецедентный совершенно случай в России. Ради чего? Подлинные экспонаты ставить под удар для того, чтобы смотрели эту вот растяжку компьютерную на 4 этажах.
Это была искусствовед из Тюмени Елена Козлова-Афанасьева. На момент подготовки материала директор Департамента культуры Тюменской области Виктор Новокаускас для комментариев был недоступен. Заместитель директора Тюменского музея изобразительных искусств Елена Усольцева уверяет, что переезд экспозиции в другое помещение связан с капитальным ремонтом, а про православную выставку ей ничего не известно. Историю перевоза ценной коллекции Тюменского областного музея в недостроенное хранилище, чтобы освободить место для православной выставки, впервые обнародовала тюменский журналист Лариса Некрасова.
В конце января был подписан приказ по Департаменту культуры о том, что музей ИЗО срочно перевозят в недостроенное. Ну, там, конечно, так не указано, это просто указан адрес на Советскую, 63. Фактически недостроенное помещение, а фонды 16 тысяч произведений искусства, культуры, истории в том числе, да, потому что там есть предметы, которые, например, демонстрируют ремесла, да, Тюменской области, прекрасная коллекция северной кости, которая сейчас лежит в этих закрытых комнатах без вентиляции, без ничего, без света. Кость не может находиться без света, потому что она пожелтеет, и ты ее уже ничем. То есть мы вот таким вот образом охраняем, в кавычках, наше национальное богатство и вот таким вот образом беспокоимся о том, чтобы быстро-быстро в юбилейный год очистить это произведение искусства здание в центре города и предоставить его под мультимедийный проект. Я, насколько видела, что несколько губернаторов смело взяли и сразу отказались. Ну вот Тюменская область, видно, из соображения о том, что она такая жирная, довольная, да, у нас здесь полно денег, да, то есть мы такие взяли ногужок и решили, по всей видимости, эту планку высокую брать. Но так как помещений нет и денег никто, понятное дело, в кризисное время выделять под это не собирается и строить под это павильон, а для этой чудесной выставки необходимо 900 квадратных метров. Поэтому, поглядев через дорогу, увидев там никчемный музей ИЗО, в кавычках, понятное дело, они решили, ну так а что, отлично, вот же у нас вот недостроенное здание музейного комплекса, почему бы нам туда вот картинки-то вот эти ненужные туда не привезти, а на это место мы разместим мультимедийную выставку. И в связи с этим события и закрутились. Мы провожали в последний путь Репина, Саврасова картины, которые увозили вот в этот самый недострой. Фотографии о том, как хранятся там древние иконы, это вот очень бы хотелось, чтобы их посмотрел патриарх. Совет по культуре, как хранится подлинники, иконы. То есть это к нашему вопросу о вере, да, о вере, о истории, о традиции, вот о всех этих чудесных вещах.
Сотрудники Тюменского музея изобразительных искусств направили официальное заявление генеральному прокурору России Юрию Чайке и прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову. Они просят принять меры по поводу экстренной ситуации, связанной с грубым нарушением действующего законодательства о музейном фонде и музеях и ставящей под угрозу само существование музея и сохранность его коллекций. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Челябинский прокурор запросил для двух полицейских, обвиняемых в избиении и задержанных, 5 и 6 лет колонии. По версии следствия, в октябре 2015 года сотруднику правоохранительных органов Вячеславу Ибрагимову не понравилось, что его сосед Виктор Голунов курит в подъезде. Полицейский вызвал своего коллегу Алексея Подкорытова и других сослуживцев. Они задержали мужчину и еще одну соседку, отвезли их в отделение и избили. У потерпевшего Голунова были диагностированы серьезные травмы. Дело возбуждено по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий с применением насилия. Полицейские свою вину отрицают. В Малайзии задержан еще один подозреваемый в связи с расследованием смерти Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Речь идет о 26-летнем гражданине Малайзии, друге задержанной по этому делу женщины. Ранее полиция сообщила о задержании двух подозреваемых женщин. Одна из них имела при себе документы на имя гражданки Вьетнама, у другой был индонезийский паспорт. Первая была опознана по записям с камер видеонаблюдения. Предположительно, Ким Чен Нам был отравлен двумя женщинами, сотрудницами северокорейских спецслужб в аэропорту Куала-Лумпура и умер по дороге в больницу. Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков утверждает, что помощник президента России Владислав Сурков, цитата, «как умный человек, был категорически против присоединения Крыма к России». Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против, включая его близкое окружение, заявил Вороненков в интервью одному из украинских телеканалов. Ранее в интервью порталу «Цензор.нет» экс-депутат утверждал, что он выступал против присоединения Крыма к России, а при голосовании в Госдуме его карточкой воспользовались коллеги по фракции КПРФ. Однако в августе 2014 года он заявлял прямо противоположное, отмечает сайт «Медуза», ссылаясь на запись Вороненкова в его твиттере. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофонов в студии в Праге Андрей Шароградский. В Киевском районном суде Симферополя в пятницу начинается рассмотрение дела журналиста Николая Семена, обвиняемого в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В статье на сайте «Крым Реалии» проекте украинской службы «Радио Свобода» Семена заявил о незаконности аннексии Крыма и необходимости усиления международных санкций против России. 17 февраля состоится предварительное судебное заседание, на котором адвокаты и журналист будут ходатайствовать о прекращении дела. Перед началом рассмотрения дело в суде с журналистом Николаем Семеной, находящимся сейчас под домашним арестом, встретился корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
Адвокаты уже подавали 4 ходатайства о прекращении дела из-за отсутствия состава преступления. Значит, все они были небрежно отказаны следствием. Притом в процессе следствия нам не показывали постановление следователя об отказе в реализации этих ходатайств. И сейчас, когда мы познакомились с делом, значит, мы просмотрели эти постановления, и в них находится много несоответствий положениям закона и много, ну, как бы иносказаний, когда адвокаты аргументируют одними аргументами, а следователь их вообще не учитывает, а аргументирует совсем другими ссылками на законы, совсем другими положениями, которые в данном случае не опровергают аргументы адвокатов. Ну, я думаю, что на предварительном следствии тоже будет заявлено ходатайство адвокатов о прекращении дела из-за отсутствия состава преступления, которое будет основано на нормах международного права, на российском внутреннем законодательстве, и будет говорить о том, что статус Крыма сегодня, он не окончательно оформлен даже в составе Российской Федерации. Это, по сути, очень спорная территория, вокруг чего ведется дискуссия фактически во всем мире. И поскольку это так, то и я в том числе имел право участвовать в этой дискуссии и высказать свою точку зрения под рубрикой «Мнение», как это и было на сайте «Крым Реалии», значит, и как, я думаю, миллионы других участников этой дискуссии, привести там свои какие-то аргументы, либо варианты решения проблемы, ослабления ее напряженности, ослабления напряженности в российско-украинских отношениях.
На что вы рассчитываете и какой итог ожидаете после завтрашнего заседания и вообще после процесса?
Я рассчитываю, что отношение суда к этому делу будет более объективным, чем отношение следствия. И я думаю, что мы обратим внимание суда на несостоятельность некоторых аргументов, на наличие в деле противоречий, которые устраняют доказательства, на которые ссылается следствие. Значит, и это уже будет, поможет справедливому решению этого вопроса. И я думаю, что, несмотря на все предвидения, все-таки нормальное объективное судопроизводство должно же существовать в Российской Федерации.
Ну, фактически вы переводите дискуссию в зал суда.
Да.
То есть ваши аргументы строятся на, в том числе, экспертизе, которая приобщена к материалам дела Михаила Саввы, и вы апеллируете со своим процессуальным соперником именно с помощью международного права. Вот чуть-чуть подробнее расскажите об этом.
В основе международного права сегодня по этому вопросу лежат декларации Организации Объединенных Наций, резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, резолюции ОБСЕ, в которых тот референдум, который проводился в Крыму, признан незаконным, его результаты не признаны такими, которые имеют правовые последствия. В итоге эти документы свидетельствуют о принадлежности Крыма Украине. Точно так же есть в самом российском законодательстве множество аргументов, которые говорят о неокончательном устройстве статуса Крыма. В первую очередь это договор, российско-украинский договор о границе между Российской Федерацией и Украиной, который предусматривает прохождение границы между Россией и Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу, а не по Перекопу. И это закон о границе Российской Федерации, который предусматривает тот необходимое положение, что граница Российской Федерации во всех местах устанавливается путем договоров между соседними государствами. Там даже есть такая статья, в которой сказано, что если граница не подтверждена договором, она должна быть подтверждена договором. А до того момента этого прохождения границы по данному участку является спорным моментом, и, естественно, она не признается в мировом праве.
То есть фактически вы утверждаете то, что раз не установлены границы, то и невозможно судить человека за призывы к их нарушению, территориальности.
Значит, в экспертном заключении профессора Краснодарского университета Михаила Савы сказано прямо, что автор данного материала, то есть я, не мог совершить то преступление, которое предусмотрено статьей 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не мог призывать к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, поскольку Крым не принадлежит России по мировому праву, значит, и так дальше, и даже по внутреннему законодательству, с одной стороны. С другой стороны, в самой статье там нет непосредственного призыва, значит, там типа такого, что по филологическим и по логическим основаниям призывом это есть лингвистическая конструкция, которая точно адресована, скажем, студенты там такого-то вуза, завтра в 9 часов соберемся в таком-то месте и будем проводить такое-то мероприятие, направленное на, ну, скажем, нарушение территориальной целостности Российской Федерации. В данном случае там нет такого призыва, и если утверждать, что там есть призывы какие-то, то они имеют только косвенный характер. Вот. А с другой стороны, на самом деле, и вот как считает Ильми Умеров, значит, и я это говорил уже много раз, наши выступления в данном случае являются не призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а наоборот, мы считаем, что территориальную целостность Российской Федерации нарушил Совет Федерации, который принял решение о присоединении Крыма, и данные наши призывы, если их считать призывами, являются призывами к восстановлению территориальной целостности и Российской Федерации, и Украины, как двух дружественных государств и стратегических партнеров.
Такое обобщение, если это возможно, сделайте по поводу того, как обстоят дела с свободой слова и с работой СМИ и журналистов на территории полуострова. Дела, подобные вашим, возбуждены против целого ряда журналистов, в том числе и тех, которые успели уехать на территорию Украины, на материковую часть Украины. О чем свидетельствуют эти дела и каково работать СМИ и журналистам сейчас в Крыму?
Когда все это случилось, в феврале-марте 2014 года, мы полагали, что, ну, возможно, ситуация усложнится, но, тем не менее, журналистам можно будет работать в той же свободной обстановке, в которой это происходило тогда в Украине. У нас здесь был даже офис, мы везде ходили по организациям и представлялись, я, в частности, наш корреспондент сайта «Крым Реалии», и брали свободное интервью, значит, и так дальше. Однако ситуация повернулась совершенно иначе. Во-первых, значит, как нам известно, органы власти составили списки неугодных журналистов, которые были направлены во все организации Крыма и в министерство там и так дальше, и руководителям их прямо запрещалось предоставлять этим журналистам, внесенных в список, любую информацию. С другой стороны, журналистов из этого списка перестали приглашать, а потом и пускать на разные пресс-конференции, которые проводились там в правительстве или в Госсовете, или в пресс-центре, которые здесь создали, стали отказывать в получении любой информации, значит, и так дальше. Следующий этап – это то, что Аксенов сначала, значит, назвал этих журналистов и эти средства, и свободные средства массовой информации врагами Крыма. В частности, он сказал это в отношении телеканала АТР, и в отношении других журналистов, независимых СМИ. И вслед за этим глава Госсовета Крыма Владимир Константинов также повторил ту же самую формулу и сказал, что эти журналисты тоже являются врагами Крыма. Так, как видим, произошла огромная трансформация из свободного информационного поля. Крым сразу же перерос, где часть журналистов воспринималась властью как вражескими. И это, в конце концов, привело к тому, что не только невозможно стало работать, но, как видим, спецслужбы специально отслеживали деятельность журналистов, составляли перечень тех деятельностей, которых нужно было прекратить. Вот так и случилось 19 апреля 2016 года, когда обыски были проведены у семи журналистов по всему Крыму, в том числе в Ялте и в Севастополе. Значит, и фактически была парализована работа целого коллектива и целой отрасли информационного поля.
И так оно и не восстановилось.
Да, оно не восстановилось, потому что эта угроза сохраняется. И, как видим, по данной статье широко применяются, ну, фактически это репрессии в отношении тех, кто даже пишет более-менее собственные мысли, излагает в интернете. Вот, не только на страницах средств массовой информации, но и в социальных сетях, значит, и так дальше. Это свидетельствует о полном отсутствии свободы слова на территории Крыма сейчас.
С журналистом Николаем Семеной беседовал наш специальный корреспондент в Крыму Антон Наумлюк. Послушайте «Радио Свобода». Турция уже больше полугода живет в режиме чрезвычайного положения, которое было введено сразу после неудавшегося путча в ночь на 16 июля прошлого года. Власти возложили ответственность за попытку переворота на бывшего союзника президента Реджепа Эрдогана, живущего в эмиграции в США, исламского писателя и проповедника Фетхуллаха Гюлена и на его сторонников из основанного им движения «Хизмет». Всех, кто разделяет идеи Гюлена, турецкие официальные СМИ теперь называют «ФЕТА», то есть террористической организацией фетхуллаховцев. Во всех государственных учреждениях Турции до сих пор проводится масштабная чистка кадров. Больше всего внимания турецкие службы уделяют поиску внутренних врагов в образовательной системе, через которую, как считается, и шла вербовка ФЕТА. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Мария Севильнева.
В январе 2017 года турецкие власти продлили режим чрезвычайного положения до 19 апреля 2017 года. За предыдущие 7 месяцев в стране были уволены более 94 тысяч человек – преподавателей, судей, полицейских и военных. При этом самая большая чистка кадров произошла в системе образования. Служебные и уголовные расследования были начаты в общей сложности против более чем 125 тысяч госслужащих. Из них по меньшей мере 40 тысяч, в основном военнослужащих и полицейских, были арестованы. Действия властей, как во время путча, так и сразу после него, оцениваются в турецком обществе очень по-разному. Сторонники президента Реджепа Тайипа Эрдогана убеждены, что главе государства и властям удалось спасти демократию от ФЕТО, и сейчас страна продолжает борьбу с террористической организацией. Оппозиция и все, кто просто недоволен Эрдоганом и правящей партией справедливости и развития, убеждены, что власти знали о путче заранее, однако решили расставить врагам ловушку и использовать его, чтобы избавиться не только от организации Гюлена, но вообще от всех недовольных и оппонентов в различных сферах. Сторонники этой теории обращают внимание на то, что среди главных бывших союзников Гюлена, то есть среди членов ПСР, никаких чисток и арестов не происходит. Как напоминают в соцсетях, проповедник и президент поддерживали друг друга вплоть до декабря 2013 года, когда в Турции разразился колоссальный коррупционный скандал, названный «Большая взятка». Именно после этого Эрдоган обвинил Гюлена в попытке переворота, а организация его сторонников была признана в стране незаконной параллельной структурой. Волна задержаний и арестов последних месяцев коснулась не только госслужащих, но и частных лиц, предпринимателей и общественных деятелей. Например, членов богатейших семей страны, владельцев крупнейших предприятий и банков, подозреваемых в финансировании сторонников Гюлена. Под подозрением оказались видные политики, например, Ахмед Тюрк, известный тем, что он публично признал геноцид армян, а также международный судья Айдын Сефа Акай. Среди оппонентов, от которых власти избавляются под видом борьбы с ФЕТО, много журналистов, независимых СМИ. Помимо массового закрытия самых неугодных изданий и интернет-сайтов, около 120 журналистов были арестованы, включая сотрудников известных оппозиционных газет «Хюриет» и «Джумхуриет». Как утверждают турецкие официальные СМИ, выявить подавляющее число членов ФЕТА в стране удалось в первую очередь с помощью специального чата, который удалось взломать сотрудникам спецслужб секретного мессенджера «Байлок», который используют сторонники Гюлена. Под подозрение попали также те, кто совершал денежные переводы или хранил средства в банке «Банк Асия». Его владельцев считают гюленистами. Наконец, были задержаны работники госструктур, благодаря которым тендеры на выполнение госзаказов получали компании сторонников Гюлена и некоторые члены Высшего совета судей и прокуроров. По данным СМИ, полиция прослушивает и подозреваемых, а также проверяет их электронную почту и аккаунты в соцсетях. Атаке властей подвергалась также судебная система. До недавнего времени Верховный суд Турции, Конституционный суд и Государственный совет, Высший административный суд страны, занимали относительную независимую позицию по отношению к властям. Именно эти инстанции, например, признавали блокировку YouTube незаконной или освобождали генералов, арестованных по делу Эргеникон. Кроме того, одной из главных особенностей режима чрезвычайного положения стала возможность для главы государства подписывать указы практически в обход парламента. Формально Великое национальное собрание Турции должно утвердить все внесенные Эрдоганом поправки в законодательство после прекращения режима ЧП. Однако с учетом того, что большинство голосов в парламенте принадлежит правящей партии, шансов на то, что принятые сейчас указы отменят, мало. Среди таких нововведений попытка изменить систему формирования Высшего совета судей и прокуроров. Предполагается, что теперь ПСР получит право предлагать своих кандидатов. А также создание государственного имущественного фонда «Варлык-фону», благодаря которому власти смогут распоряжаться государственными активами и их прибылью по своему усмотрению. Расследование попытки переворота в июле 2016 года порождает многочисленные слухи. Например, в соцсетях обсуждается, что правоохранительные органы до сих пор не смогли разобраться с денежными потоками внутри организации Гюлена. Некоторые источники уверяют, что финансовых возможностей Хизмет, или же ФЕТА, как ее называют власти, хватило на то, чтобы убедить полицейских, оказавшихся в тюрьме, прекратить давать показания. Несмотря на то, что все счета подозреваемых и их семей были заморожены, их родные смогли расплатиться с долгами наличными. Якобы сторонники Гюлена пообещали позаботиться о семьях своих членов, оказавшихся за решеткой, в обмен на молчание. Говорит преподавательница из Измира по имени Мелис.
После попытки государственного переворота в конце июля наш частный колледж закрыли. В тот момент учителя были на летних каникулах. В школу пришла полиция, провела обыск. Преподавателей не вызывали, нас никто и не спросил, имеем ли мы отношение к ФЕТА или нет. Школу после этого опечатали, ее деятельность прекратили, а имущество раздали. Учеников перевели в другие школы, а лицензии на преподавательскую деятельность учителей приостановили. Сейчас у нас нет разрешения на работу. При этом в личном разговоре с моими коллегами полицейские, которые приходили к нам в колледж, говорили, что никаких доказательств того, что колледж был связан с ФЕТА, а образовательная программа была нацелена на пропаганду идей этой организации, найдено не было. Таким образом, расследования как такового тоже не было, но мы были наказаны. В данный момент из-за режима чрезвычайного положения мы не можем пойти в суд. Все, что мы можем сделать сейчас, это писать ходатайство и ждать. Мы знаем, что расследования действий сторонников ФЕТА продолжаются. По сравнению с государственными учреждениями, частный образовательный сектор находится под гораздо большим давлением. Например, в государственных школах и вузах сначала отстраняют от должности, затем оперативно проводят расследование, и если оно ничего не выявляет, дают возможность вернуться к работе. В частном секторе все продолжают ждать хоть каких-то результатов, но за время действия режима ЧП их никто не обнародовал. Кроме того, госслужащие продолжают получать часть зарплаты даже в то время, когда они не могут работать. В частных школах никто никаких компенсаций не получает.
Как подчеркивает Мелис, частный образовательный сектор подвергся такому давлению со стороны властей и правоохранительных органов из-за того, что развитие организации Гюлена началось с него.
Частные школы открывали сторонники Гюлена. Для них это был способ заработать деньги и вырастить новое поколение членов ФЕТА. В результате с июля 2016 года порядка 40% частных школ было закрыто. Причем шансов восстановить свою деятельность у них нет. Некоторые владельцы таких учебных заведений открывают школы заново, с нуля. Однако преподаватели, потерявшие работу в частном колледже или школе, не могут туда устроиться. Набор учителей на следующий год идет сейчас, когда их лицензия на преподавательскую деятельность недействительна. Среди учителей, которые оказались без работы и возможности преподавать, есть те, кто вынужден просто менять профессию. Например, семьи, где и муж, и жена преподаватели в частной школе. Ожидания их не прокормит. Есть и те, кто, как я, ждет результатов расследования и того, что ему вернут лицензию. Мы надеемся продолжать работать учителями, поскольку это наше призвание. Самое интересное, что в моей жизни это уже второй раз, когда из-за гюленовцев я осталась без работы. В 2010 году члены этой организации украли результаты тестов, которые необходимо сдать тем, кто хочет работать учителем в государственной школе. Тогда сторонники ФЕТА смогли набрать максимальные баллы и заняли все вакантные места, на которые я могла претендовать. В течение 2 лет я пыталась устроиться на работу учителем, однако каждый раз находился кандидат, чьи баллы были выше моих, 92 из 100. За 2 года мой тест стал недействительным, после чего я решила пойти работать в частную школу. Тогда я пострадала из-за того, что не была членом ФЕТА. Сейчас я по-прежнему не имею к ним отношения, но появились проблемы из-за того, что кто-то предположил обратное. Единственное, чего я хочу сейчас, так же, как и мои коллеги, это получить обратно свою лицензию и продолжить работу. Мы также хотим восстановить репутацию, чтобы расследование было закончено и, наконец, было заявлено, что мы не участвуем в деятельности ФЕТА.
Наш корреспондент в Турции Мария Севельнева говорила с лишившейся работы преподавательницей закрытого частного колледжа в городе Измир по имени Милис. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 16 февраля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.